Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль восемь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 июня, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья, просыпаемся.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь и ставьте лайки.
Так, строится и поздравляет всех Алексей Кузнецов.
Мы тоже всех поздравляем, причастных.
Григорий из Санкт-Петербурга тоже тут. Александр Первый здесь. Хисшадо тоже тут. Про какой-то брак идут рассуждения. Это не наша история, да?
Вчерашняя история у Вероники Романовой в программе «Личные обстоятельства» была... Тема, я просто запомнил ее. Во сколько мужчине стоит жениться? Вот что-то такое. Да, Юля? Я же правильно запомнил? Да.
А, по-моему, эта тема есть и у нас с тобой.
Да, да? У всех она
что-то,
есть.
По-моему, я видел эту новость у нас где-то в списке. Ну-ка, дай-ка я даже сейчас...
Денис Геннадьевич пишет: «Доброе утро, мужчины!» Денис Геннадьевич, вам тоже доброе утро. Да и всем, кто уже присоединился.
Да, какая-то сегодня... И вообще, вчера и сегодня странное утро. Ощущение такое, что вот-вот должен пройти бешеный дождь.
Угу.
Но вчера не было этого дождя. Ну, я, насколько понимаю, он был как-то секторально. Где-то он прошел, мама, не горю, что за дождь, чуть ли не град какой-то безумный. Угу. А где-то ни капельки не упало. Я вот вчера, меня не затронуло нигде.
Затронуло мое лобовое стекло, я не знаю, там капельки какие-то были, но на кузове автомобиля все чисто, поэтому я вообще дождя не видел.
Вот.
Я даже туч не видел, чтобы ты понимал.
Не, вот тучи я видел вчера.
Я вечером вчера вышел на улицу гулять,
угу.
И все такие: о, сейчас дождь будет, не надо отходить далеко от дома. Все дела.
Да.
Я смотрю на небо, и ни одной тучки у меня не было.
Да, вот вчера весь день такое было ощущение, угу. Что вот-вот будет безумный дождь. Я вчера всем тоже говорил: бери с собой зонт. Там, знаешь, вот несколько раз я вчера эту фразу произносил. Футбол вчера играл, и я думал, ну, жара безумная. Я думаю, сейчас хорошо дождик пойдет. И свежо будет. Вот и поиграем классно в футбол.
Свежо было?
Вообще нет. Я чуть не умер там на поле.
В Щелкове пишут, был очень сильный град, и это действительно так и есть.
Вот, да. И сегодня такая же история?
Сегодня Silent Hill какой-то, честно. Вот эти вот тучи.
Потемнее сегодня.
Потемнее.
Да, более серо.
Солнце где-то за тучами, облака низко достаточно. Странно.
Угу.
У ТЦ «Коламбус» пишут, был ливень вчера, но это у нас, получается, в районе туда.
В районе
Калужского
туда.
Шоссе.
Да, ну, в районе туда.
Я показываю.
А сюда? А сюда?
Туда.
А сюда не было. Да.
Туда. Сюда. Мы просто в тренде.
Да, мы ЦСКА.
Как ты сюда привинтил это все?
Так,
Хишедов пишет, хотел выйти намылить тачку, но не решился, каски строительной немая.
каски строительные.
Это вы у дома хотели ее намылить и боялись, что кто-то из соседей скинет что-нибудь? Хм, вот я вот так интерпретирую.
Вы, видимо, очень хороший, добрый сосед. Вас все очень любят в вашем доме.
В нашем доме поселился замечательный сосед.
Да, слушай, я не могу найти этого про отцов. Вот листаю, я точно видел что-то такое с отцами.
Я тоже помню. Может быть, ты удалил. Все, удалить.
Нет, не мог. Ценность конфликтов тут какая-то, значит, история.
Григорий СПБ присылает нам, как всегда, с самого утра, когда мы здесь работаем с тобой в выходной день, дача, красота, да, тучи. Ну, слушайте, когда тучи были помехой?
На даче
всегда хорошо.
В Санкт-Петербурге это фишка. Да. Готовность мужчин к браку не определяется возрастом. Вот, значит, Роза Сибитова. Взгляды на семейную жизнь формируются в зависимости от окружения и традиций. К серьезным отношениям в большей степени готовы участники СВО, они привыкли к ответственности. Такое мнение Сваха выразил в беседе с нашей радиостанцией. Готовность мужчины к семейной жизни не определяется возрастом как таковым. В качестве примера к нам на программу приходят молодые ребята, участники СВО. Они уже готовы, и мужья с ответственностью. Также к нам приходят 50-летние мужчины. Вроде бы все хорошо, и образование, и достаток хороший, а готовности к семье просто ноль. Это чисто индивидуальный подход. Конечно, зависит от среды, где вырос мальчик, от традиций, которые были в семье, от общества, в котором он формировался в большей степени. Вот так вот. Но у меня, честно говоря, другое наблюдение. Ну, по поводу, значит, ребят, участников СВО и ответственности, я, наверное, здесь согласен по поводу ответственности.
Да, тут не поспоришь.
Да, но у меня есть четкое время, когда современные, значит, мужчины, ну и на самом деле женщины, я у женщин никакой разницы в этом смысле не вижу, начинают быть готовыми к браку. Ну, брак же, как сказал Дональд Трамп, для танка двое, да, надо, так и для брака двое надо. И поэтому, пока мужчина-то не будет готов, женщин-то ничего не светит, по факту, ну, справедливости ради. И поэтому, наверное, здесь тоже надо как-то от мужчины отталкиваться, поэтому это все происходит сейчас к 30 годам.
А, тут пишет Миша Николаев, это она про сыночку своего, а вы тоже смотрели, да, шоу «Сокровища императора», где они вместе принимали участие? Или вы до этого знаете этого человека?
Вы про кого?
Это сын Розы Сибитовой.
Угу.
Очень интересный человек.
Про сына не знал.
Дочь тоже есть?
Да.
Такая же, как сын?
Я не знаю, как выглядит сын. Нет, я знаю только дочь.
По возрасту я имел в виду. Потому что
дочь наша ровесница.
Сыну 35.
Нет, дочь наша ровесница.
И она постоянно говорит ему, она шпуняет его всю программу. Они принимали участие вот в программе, которую я смотрю. Да. Да.
Ну,
поэтому
работа.
Она даже через нашу радиостанцию попыталась это сделать.
Ну, это ее работа.
Наверное.
Что делать?
Кстати,
да.
А программа-то выходит? Я, по-моему, задавался вопросом. Наверное,
какая?
Да. Давай поженимся.
Да, конечно.
Да?
Конечно.
Слушай,
ну
это бестселлер.
Да, это все за программа, елки-палки. Да,
любишь
это...
посмотреть периодически?
Обожаю.
Я люблю
в отпуске,
только...
я всегда в отпуске.
Подарки, знаешь, подарок от жениха.
Работаем. Обожаю эту программу. В отпуске нет ничего... Не, есть, ладно. Одна есть, вот. Они друг с другом борются.
Мужское, женское,
да.
И все вот на одном канале, кстати.
Да.
Видимо, один креативный продюсер.
А, короче, не про креативного продюсера не хочу я разговаривать. Я хочу разговаривать про 30-летний возраст. Мое наблюдение, сугубо мое наблюдение, что именно к 30 годам люди начинают быть готовыми к браку, либо, давайте так, они женятся чуть раньше... Но я... Но начинают детей заводить. Плюс-минус к 30. Вот, ну, пожалуйста, вам яркий пример. Вот он сидит здесь, своей лысой башкой светит. Вот.
Евгений Воркунов?
Человек...
Евгений Воркунов нет, сегодня за пультом Юлия
нет,
Воркунова.
Нет, Евгений Воркунов здесь нет. А ты
это
есть?
Я.
Да, вот ребенок 30 лет. Пожалуйста.
Мне пока еще нет.
Все четко. Хотя...
Я к...
30. Тебе 29, а жене твоей 30. Поэтому...
Ну, да.
Да, ты здесь никаким образом не отболтаешься. Вот 30 лет.
Это правда, слушай, я не спорю, ведь даже с тобой делился наблюдениями, когда ты приходишь в клинику, в роддом, честно говоря, я был максимально удивлен. Я не отрицаю того факта, что у этих девушек второй или третий ребенок, но, как правило, как правило, это всегда первый, и возраст очень...
Какое правило, почему?
Ну, слушай, потому что муж-жена приходит в клинику... А да. Детей с ними нет. Когда у вас много детей, там картина другая. Они приходят с ребенком. Муж, жена и ребенок. Ну, жена беременная вторым. И муж, там, сыном,
муж с дочкой дома приходит. Сидит с бабушкой, дедушкой.
Может откуда, быть, но это крайне редко. Мне кажется, что все-таки возраст...
Почему это крайне редко?
Ну, в том заведении, условно говоря, мне показалось на тот момент, что...
А, но это ни на чем не основано.
Нет, это не только мои наблюдения. Ага. Конкретного, там, роддома. И, честно говоря, я очень сильно был удивлен. Буквально вчера у меня с моей мамой был разговор, мы гуляли, и я говорил о том, что, ну, давай спустимся, там, прогуляемся вниз, да, там, от дома в сторону другого ЖК и так далее. Ты знаешь, вот реально все как будто бы взрослые родители. То есть такой картины я раньше не наблюдал. То есть я там себя, я, ну я серьезно говорю, считаю молодым. Ну там, то есть картина абсолютно другая.
Дети маленькие. Как же выглядят эти люди, что ты на их фоне молодым выглядишь?
Да, вопросики,
что конечно. У вас там за ЖК такое?
Нет, ну я тебе серьезно говорю, если шутки откинуть, прям вот реально взрослые родители. И, ну, может быть, конечно, у кого-то это второй брак, может быть, это не первый ребенок, но тем не менее, очень большое количество взрослых уже родителей.
ЖК основном... Хрущевская молодость.
Да, да.
Ну,
да.
Так называется, да. И...
Нет, нет, это новый ЖК. Ну, такого
ЖК новый, порядки старые.
Да, да, ничего не меняется, слушай. Ничего не меняется. Все хорошее, новое, забытое, старое.
Ну, ты имеешь в виду, они старше тебя, и да, возраст и... детей их уже постарше.
Да, то есть дети у нас...
То есть они 30 лет примерно где-то рожали этого ребенка.
Примерно. Даже позже, я думаю.
Так оно и есть.
По наблюдению.
Так оно и есть. И здесь, соответственно, вопрос. А почему? С чем это связано на самом деле? Действительно в этом виноваты мужчины, которые не готовы брать на себя ответственность. Раньше примерно этой отметки, ну, там, где 30, где 35, ну, поздно, поздно, сильно позже, чем надо, давайте так. Либо дело в женщинах, которые тоже, значит, у нас современные женщины, им подавай гулянки, веселье, все вот эти вот истории. А детей, семью, брак, это все сейчас не для них, мягко говоря. Кто в этом виноват и что с этим делать? Ну, с чем смотри. Это связано? А может быть, у вас какое-то другое наблюдение есть на этот счет, и не связано это никак с 30 годами?
Ну вот смотри, Денис Девятиэтажник пишет. Угу. Раньше 30 лет жениться не получается. Раньше 30 лет жениться не получается. Довольно высокие требования к уровню всего.
А вот что за высокие требования к уровню всего? Что вот это за высокие требования?
У меня тоже большой
что
вопрос.
Что это за уровень всего?
Вокруг да около ходим одной и той же темы, она связана с зумерами. Но эта же тема действительно у нас идет бок о бок с тем самым возрастом, который мы называем зумерским.
Нет.
Ну, я считаю, что да, потому что раньше... Нет, я нет.
Ну,
я говорю, что зумеры не хотят жениться, брать на себя ответственность и уж тем более заводить детей.
Да не только зумеры.
Ну, сколько зумеры? 25-26?
Нет, ну, 25 между... это предельный
ну, 25, порог зумеров. Да. Ну, хорошо, я сейчас говорил конкретно про 25-летних. Поэтому вот если возвращаясь к сообщению Дениса Девятиэтажника...
Они еще младше.
Ну, я нет, примерно беру 23-25, это нормальный возраст. Слушай, ну, давай так, наши родители нас рожали еще раньше.
Да, ну, и вот. Мы точно так же здесь косякуем, как и зумеры.
Да, мы тоже тут косякуем. В каждом поколении есть свой косяк. Я, в принципе, к этому и хотел вводиться.
Так зачем ты тогда зумеров сюда примазываешь? Зумеры здесь пока
вот
ни при чем.
Послушай, зумерам еще до 30 лет. Есть требования к уровню всего.
У зумеров еще 5 лет.
Ну да, зумеров, нам-то надо ситуацию
вот потом,
исправить.
И видимо. Вот потом мы будем обсуждать зумеров. Сейчас речь не о зумерах.
Слушай, ну вот довольно высокие требования к уровню всего. Я вот к этому хотел привязаться.
Ну
то есть, да, мы с тобой говорили
как
о том, что...
очень низкие требования к уровню всего. Им вообще ничего не надо. Они как раз нетребовательные ребята.
Ну, им и дети не нужны, и семья не нужна.
Возможно, но здесь не высокие требования к уровню всего. Здесь какие-то другие причины.
Мне кажется, что высокие требования – это ой... Вот то, что мы с тобой говорили, высокие там требования по ипотекам, зачем мне
они
платить долги.
Они не собираются, да, что они даже это не рассматривают.
Ну, тогда невозможно будет в их голове, в их голову вложить то, что надо завести семью, надо взять ответственность за другого человека. Ведь семья почему? Это все-таки ответственность.
Почему?
Ну, мне кажется, что...
Нет, ответственность, но почему невозможно вложить? То, что они мыслят другими категориями, нежели чем ты, это не значит, что невозможно вложить.
Ну, это значит, крайне тяжело сделать.
Да.
Крайне тяжело сделать.
Да.
Я не знаю ни одного зумера, который хотел бы реально жениться.
Да при чем здесь зумер? Не, ну это может быть хорошо, но мы сейчас не только про зумеров с тобой говорим. 30-летние это не зумеры, это вполне себе миллениалы.
Ну да, 30-летние но... уже да. Ну к 30 годам-то, ну, уж, наверное, люди заводят и семьи, и рожают детей. Хотя, опять же, берем
много
статистику. Да, берем здесь статистику, вообще нет.
Ну вот ну, у меня до недавнего меня... времени...
Никого не было.
Никого не было.
Ну да. Получается, что у нас у всех практически друзей есть жены.
Да.
Ну реально.
Или будут. Тоже да. К 30 годам. Кстати говоря.
К 30, да.
Да.
Ну там...
К 30 годам.
Ну да. Да, да, практически. А, но детей нет. Детей нет. Это действительно как будто бы стало более ответственным шагом в жизни каждого человека. Хотя... Честно говоря, ты знаешь, небольшая-то это, и, ну, если кто-то думает, да, вот для успокоения, что это огромная финансовая нагрузка, мы с тобой неоднократно это обсуждали, да нет. Кто-то говорит, о, там бесконечно, вы видели цены на памперсы? Ну да, видел, что. Ну, то есть, я не вижу в этом какого-то обременения. Если сейчас нас слушают наши ровесники, которые задумываются заводить ребенка. Заводите и даже не думайте.
Не, ну цены, да. Ну, есть цены.
Слушай, ну, на все цены. Ну, да, ты питаешься, ты выходишь попить чашечку кофе. Ну, пачка памперсов стоит как 3 чашки кофе. Ну, 4.
Не пей 3 кофе, правильно?
Ну, да, но ты в день пьешь 2
подожди, а хочется?
2 чашечки кофе. А ребенку эти памперсы там на сколько? На
день 5 хватает. Приготовьте кофе дома. Слушаю я, вас, кстати, здравствуйте, добрый вечер.
Даже так,
что ты, опять вечер у меня
какой вечер, Денис? Не отбой, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, два Георгия.
Здравствуйте, Денис.
Ну да, то, что я написал, высокие требования к уровню всего со всех сторон.
Угу.
Например, у более старшего поколения, ну скажем так, у родителей. Куда ты торопишься, закончил высшее образование.
100%, кстати, да, Денис, вы попадаете, мы за, угу, про это забыли.
Угу. Вот, а потом, ну, то, что называлось раньше, твердо стоять на ногах.
Угу.
Ну, если раньше человек на ноги вставал примерно в год, угу, да, когда ему исполнялось, то теперь к 30. То есть, ну, это что имеется в виду, твердо стоять на ногах? А вот, кстати, хорошо про памперсы сказали. А теперь вернитесь лет на 8 назад, угу, в 22, вы бы посмотрели цены на памперсы. Это было бы обременительно?
Честно говоря, только Денис, честно, вот по-честному, нет. Объясню почему. Потому что в 22 года, в мои 22 года, у меня был такой достаточно хороший пик в моей карьере. То есть...
Денис, у меня было бы обременительно.
Ну да, так, да, вот разные тут ситуации.
Я вообще таких денег в руках не держал. Uh-huh. Нет, вру, конечно. Конечно, вру. Нет, держал. Не такие. Да вот, потом, тут на соседней такой сестринской радиостанции, соседской вашей,
uh-huh,
ну вы в одной коммуналке там живете.
Да-да-да.
Uh-huh. Вот, слышал, автомобильная передача, и там о том, что, знаете, ну да, каршеринг, теперь свою машину в большом городе не так надо, но если есть ребенок, то машина, конечно, обязательно.
Uh-huh.
Чего думаешь? Я так послушал, а не, ну так, конечно, демографию-то не поднимем.
Конечно, нет.
Вот. Вот, и жениться, и вот это общее, скажем так, ну, общественный консенсус, что слишком молодым людям жениться рано. С одной стороны говорят, давайте, что это, а с другой стороны, а ты куда жену приведешь, милый мой? Uh-huh. Она что, здесь будет жить, что ли? А что, у ребенка не будет своей комнаты? Не, ну, вот так вот.
Uh-huh.
Она что, вы что, коляску на Авито бэушную, что ли, купите?
Да раньше как, было, да, как можно-то? Ай-яй, вообще. На Авито коляску. Боже мой.
Во-во-во-во. И мы как с вами, Георгий Романович, говорили об этом, да, о завышенных требованиях таких, что теперь вот к уровню жизни предъявляются. А мы говорили о том, что поколения теперь вместе не живут. Два поколения вместе – это максималка.
Да, это правда.
Раньше был так, давайте, рожайте, поднимем вместе, поможем, если что надо. Сейчас есть такое?
Нет.
Сейчас такое? Нет, давай, стремись, вставай на ноги, потом только женись. А, раньше, знаете, как было? Вот это сейчас высшее образование, там надо работу хорошую найти, стабильный доход, то есть все, жилье, машина, все. Раньше к парню, блин, ну ты сначала в армию-то сходи. Кстати, армия был такой социальный институт, его еще называли «Фабрика женихов». И там даже, вообще абсолютно серьезные, там даже серьезные командиры, замполиты говорили, ну, как сейчас дембельнешься, приедешь в свой колхоз, сразу женись, никуда, в смысле, не тяни. Вот такое вот было.
Ну,
а
да.
Сейчас что вы хотите?
Ну,
а
да.
Что вы хотите от молодежи? У зумеров, кстати, еще есть шанс.
Да, исправиться, кстати.
Сказать, если сейчас им сказать, ребят, давай, фигня это все, вытянем. Но это же никто не делает и не собирается.
Да, понятно, спасибо,
спасибо, спасибо, Денис. Мне кажется, прям... попадание вот прям на 100%.
Ну, да, логики много в этом.
Я хотел сказать о том, что вот смотри, Зарита пишет, какие памперсы, пеленки многоразовые. Слушайте, ну да, и такое бывало. Ну, сейчас, сейчас есть памперсы, друзья, на любой кошелек. И если, опять же, нас слушают зумеры, мы как социальная реклама с тобой какая-то сегодня, но тем не менее, это папский контент, которым нас называют наши любимые слушатели. Да не бойтесь, памперсы есть на разный кошелек. И тем более, кто-то нам писал, вот, Григорий СПБ, памперсы бесплатно можно получать, городские власти платят пособие. Да, друзья, те пособия, которые сейчас платит государство, вот многие сейчас могут, наверное, кидать в меня камни. Но тем не менее, то, сколько всего нам город, да, я сейчас конкретно говорю про Москву, дает... Нигде, мне кажется, в мире такого нет. И молоком, если ты кормящая мать, тебя снабжают. И каким-то питанием для
не
детей.
Не только кормящая.
Ну, нет, там можно выбрать. Либо смесь для ребенка, как мне в поликлинике
объясняли.
Ну,
не всего, важно. Всего, да.
Ну, все выдают. И это пособие все... выдают. И коробки при рождении ребенка выдают. Угу. Все есть.
Мне кажется, я ни разу не видел вот в этой молочной кухне человека, который был бы младше меня.
Я вообще видел только очень-очень взрослых людей. Да, реально тебе говорю.
Ни разу я не видел.
Вот у меня такое же наблюдение. У меня такое же наблюдение, и, честно говоря, вот тоже свои ощущения.
А я
дольше для меня...
нахожу, я тебе напомню.
Да, это реально.
И я никогда не видел.
Молочная кухня, туда поход, это вообще как праздник. Вся семья ждет его, как манна небесная. Там и соки выдают, и молоко. Ну, те, кто ходит туда, знают. Поэтому, друзья, выдают крайне много всего.
Это все не помогает.
Это неправда, Жор.
Здесь дело реально. Нет, это не помогает не в смысле, что это тебе лично не помогает.
А,
я говорю, что это глобальный вопрос не решает. Люди, о которых мы с тобой говорим, они не нуждаются в этой помощи в основном. И ты не нуждался в этой помощи. Уже давно. Ты сам сказал, что с 22.
Да, это правда. Но я честно говорю.
Да, ну, поэтому здесь дело не в этих бесплатном молоке, подгузниках и всей прочей ерунде, которую выдают бесплатно. Вообще дело не в этом. Здесь дело в башке.
Да.
И в том, готов, не готов. И я даже думаю, что дело не в квартирах. Потому что вот про всех людей, про которых я говорю, я много раз это повторял. У них есть квартиры, у некоторых есть квартиры свои, у некоторых съемные, у некоторых очень большие квартиры есть.
Ну да.
А детей там нету.
Свои. Разницы нет.
Свои, принципе, у нас есть знакомый, он с женой уже, они женаты уже лет 5 где-то.
Наши с тобой?
Да, у них наш с тобой одноклассник, у них трехкомнатная квартира.
А, ну да.
У них нет детей.
Ну, у них изначально были такие понятия, честно говоря, с самого первого момента.
Так в этом-то и дело.
Там называлась другая цифра, я прям очень хорошо помню. Он говорил, 28, пора заводить детей.
Ну, ему сейчас 28.
Ему сейчас, да, 28.
Да.
Детей нет.
Детей нет. А, и что это за цифра такая? Ну, 28, в моем понимании, это все равно 30.
Ну, да, да, конечно. Если было бы 26, это 25.
Да. А, это не к 20. Близко. Это в голове. Здесь дело не в квартирах. Здесь дело вот в эти высокие требования, о которых говорит Денис Девятиэтажник. Там, окончить университет и все прочее. Окончить университет — это 100%, да. То есть это точно так оно и есть. До, вот сейчас у нас разгоняется вся эта история про студентов, что студенты должны уже детей рожать. Это правда проблема. Но мне кажется, что высокие требования к тому, что ты... хочешь уместить в свою так называемую молодость. Вот здесь высокие требования. Ты хочешь поместить в свои 30 лет максимальное количество впечатлений. Потому что есть почему-то такое поверье, что после того, как ребенок появляется, у тебя, типа, больше не будет возможности ни на что.
Вот я тебе хотел задать вопрос прямой. Ты как отец двух детей. Неужели что-то поменялось в худшую сторону?
Все правду говорят, ничего потом не успеете.
Да, не, ну слушай, ну а в чем ты себя ограничиваешь? У тебя нет никаких ограничений. У тебя наоборот появляется радость в виде ребенка, в которого ты вкладываешь все свое, то, что собирал в течение там, этого возраста. Поэтому я считаю,
поэтому это давай никакого мы с тобой применения. На рекламу уйдем, а потом давай продолжим. Тридцать семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья, просыпаемся.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио говорит МСК». Латиница в одно слово, везде вас ждем, подключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь.
Капитализм диктует образы жизни. Но раньше у всех жизнь была одинакова, особо стремиться было не к чему. А сейчас кругом реклама всего идеального. То, чего невозможно достичь. В погоне за этим у молодежи сносит крышу. Ну вот, я, знаете, Сергей, не соглашусь с вами. С одной стороны, согласиться хочется, что так оно и есть. А с другой стороны, давайте возьмем в пример Соединенные Штаты Америки. Там капитализм. Капитализм в полный рост. 50-е там был капитализм, еще какой капитализм, но при этом рожали как не в себя. И бэйби-бум, те самые бумеры, это как раз вот та самая эпоха, послевоенная. 60-е, 50-е годы, вот, и капитализм, ого-го, какой был капитализм. Только этот самый капитализм ровно образ семьи и навязывал.
Просто мне кажется, что мы сейчас ищем себе оправдание. Вот реально. То есть наше
не
поколение...
оправдание. Почему? Причину.
Ну, причину, да.
Оправдание,
можно по-другому
это
сказать.
Ты, ну, мы
причина,
не оправдываемся. Мы
причина ищем. Ближе, да, слово тебя, к этой ситуации, которая у нас сейчас происходит.
Можно диктовать такие образы жизни, где будут дети. И все то, чего вот все эти красивые картинки, которых очень тяжело достичь, но чтобы там были дети.
Слушай, я от скольких своих друзей, знакомых слышу, ну, то, о чем мы говорили до рекламы, до ухода на рекламу. Ой, я хочу успеть попутешествовать, я еще не видел мир, вот у меня огромный... Ну, я просто сейчас все объединю, да, а дальше будем рассуждать. У меня огромная ипотека, да и машину уже пора менять, и у жены нет машины. Слушай, друг мой, давай так. А ты пока будешь обрастать вот этим жизненным жиром, сколько тебе будет лет?
Угу.
Ну, кому-то повезло раньше.
Не, ну
кто-то будет... сразу базово это заимел.
Ну, и слушай, это и никаким образом не влияет на процесс.
Да, я об этом и хотел сказать. Да, кто-то заимел. Но это повлияло на процесс? Нет. Или что? Ну, как бы ты хочешь к своим там 25-30 годам иметь дворцы, машины, квартиры, я не знаю, там, быть как минимум вице-президентом какого-либо банка. Ну, это такая идеальная картина. Идеализируем.
Причем, ну, конечно, при том, что ты вообще, знаешь, из другой сферы. Ты типа, ну, да, ты повар. Но к 30 годам ты хочешь быть вице-президентом банка, да.
Ну, слушай, это же бред. Это все бред. Другой фактор, что, может быть, еще время другое. Мы должны об этом говорить, что, ну, не у всех сразу получается, допустим.
В Индии,
но детей... это вообще другая история. Мы туда лезть не будем с вами. Я просто жду этих сообщений. Вот сразу забегая вперед, не трогаем.
Вот это отмазка.
Да, вот это не трогаем.
Вот это отмазка.
Давай про Индию.
Вот когда Александр пишет, что ищем отмазки, вот то, о чем ты говоришь, да, это вижу. Отмазка.
Да.
Потому что в случае чего вдруг сразу начинают люди, которые к этому не имеют никакого отношения, начинают ссылаться на проблемы со здоровьем у других людей, которые где-то наверняка существуют, эти проблемы со здоровьем, начинают туда. Но, как показывает практика, у большинства никаких проблем со здоровьем нету.
У меня какой-то мозг сегодня. Ты когда говоришь песню «туда», точнее, слово «туда», у меня же «туда», «сюда». Ты
что показываешь? «Туда»? У тебя всю жизнь такой мозг. Я тебя удивлю, наверное.
У меня рилс головного мозга.
Все с твоим... Да, еще до изобретения рилсов.
Конечно. Я тебе больше скажу. Я во всем первый.
Да, не во всем.
Кроме космоса.
В чуше.
Юрий Гагарин
был первый. В основном в чуше ты первый, да. Вот Гагарину вообще ты не примажешься. Даже не рядом. У меня, когда сын родился, мне было 23. И у меня была уже и машина, и квартира своя. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
Я не вижу этого сообщения, он сейчас придумывает, мне кажется.
Не, убежал, вот оно, это сообщение. Ага. А, у меня, от него же было сообщение по поводу того, что вот сестра в декабре, значит, у них появилась дочка в 38 лет. 38 лет, первая, насколько я понимаю. Замужем больше 10 лет. Но это связано с тем, что они сыроежки. Ну, грибы.
В смысле? Видимо, они грибы. Так, он никого не хочет задеть сейчас.
Ну, сыроеды.
Я за него скажу.
Сыроеды, что? Я еще как хочу сейчас задеть.
Ну, сыроеды, это, как я понимаю,
жрут
веганы.
Жрут все сырым, не только.
Чего?
Жрут все сырым.
Вы кто-то знаете? Подожди, стоп. Сыроеды едят все...
Или сыры.
Или сыры.
Да,
вот я короче...
Le français, они...
Кусен только камамбер. Приходишь на рынок. Я сыроед.
Да.
Дайте мне мясо.
Пармезан. Это сыроед, да?
Ты серьезно?
Да.
Ты прикалываешься.
Нет, ну да, посмотри, что такое сыроеды. А что? Да, именно это и есть сыроеды. А что, по-твоему, они делают?
А как же хлесты?
Ничего страшного.
Как в моем любимом фильме было. Ты что такая худая? У тебя, наверное, глисты. Это фильм «Горько».
Это очень-очень-очень плохо.
Да.
Да, и они и овощи все едят сырые.
Не, ну овощи понятно, но овощи окей.
Не, я не знаю, может, они мясо-то не едят.
Мне кажется, что сыроеды не едят мясо.
Вот, едят только сырые, не прошедшие тепловую обработку продукты. Вот. В большинстве присутствуют, значит, овощи, фрукты, орехи, семена, злаки. Ну, я знаю, что есть люди, которые сырое мясо едят.
Не, ну сырое мясо, ребят.
Ну, некоторое мясо
же можно есть. Я нормально отношусь к веганам. Я нет. Я тот веган, который обожает сыры... мясо, без вариант... мяса не могу жить.
Вариант с сырым мясом, на мой взгляд, это хороший вариант сыроедения.
Ты сейчас серьезно?
Ну, потому что у тебя хоть есть какое-то мясо.
Да ну сырое!
Ну, а же рыбу сможете... едят сырой.
Нет, ну да, едят. Ну и тартар едят.
Нет,
ну, типа тартар окей.
Ну, я тебе говорю, это хороший вариант. Есть вариант, где не едят мясо, едят, знаешь, только орехи и овощи.
Я представляю сейчас, как из Алекс из одноименного мультика «Мадагаскар», не одноименного, а из мультика «Мадагаскар», да, где он кусок мяса представлял себе, помнишь, этот сырой, и разрывал его. Вот я так сырой еду.
За задницу сейчас тогда укусил,
да, потом еще зебру. Да, да, легендарный мультик.
Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Ой, я запомнил, что утро сегодня.
Здравствуйте. Вот согласен с вами абсолютно, что ищу причины, отмазки. У меня вот четверо детей. Мне 41 год.
Ого, молодец.
Да. Вот. Ну, женился 18, с женой с одной и той же живем. Все от одной жены. И когда женился 18, когда жена потом забеременела, ей 19 было, да, ну и мне тоже, соответственно. И не было ни квартиры, ничего. Ну, как бы просто хотели. Это просто люди сейчас не хотят. Детей хотят пожить для себя.
Да, да, ровно вот эта формулировка. Пожить
вот
для себя.
Вот причина. Потому что я вот вам могу сказать. Сейчас 4 ребенка есть. И машины, и 2 квартиры, и все тому подобное, да? Это все наживается. И вам могу сказать так, что те, кто рожают в 30 там и позже, да?
Угу.
У них на самом деле получается все хуже. Они разводятся и тому подобные вещи. Вот именно статистика среди моих знакомых. Все, кто после 30 женился.
и родил детей, либо не родил, они практически все в разводе.
Интересно.
А можно я задам вопрос? Вот вы как, знаете, как такая вот эксперимент наш, как социальная реклама. У вас 4 ребенка, вам 41 год, вы молодой папа. Вот скажите, обременяют ли дети для всех тех, кто нас сейчас слушает? Вот 4 ребенка, как вы себя ощущаете?
Да, абсолютно спокойно.
Вот, этого я и хотел услышать.
Все, ну, никаких проблем нет. Многие, наверное, еще просто боятся, что маленькие дети там сидеть, знаю таких людей, которые там с работы, вот когда маленький ребенок родился, с работы задерживались, лишь бы домой не идти с ребенком сидеть, да? Но как-то по прошествии, у меня, может, тоже такое было с первым чуть-чуть, да, но по прошествии какого-то времени у тебя мозг перестраивается, и счастливее ничего на свете нет. Мы, в принципе, созданы для этого.
Браво, браво. Вам огромное спасибо. Уважение. Спасибо за ваше мнение. И вот тебе пример. 4 ребенка. Кстати,
хороший пример.
Прям вот действительно, как такая вот, знаешь, ну, реклама исключение. Правильной семьи.
Ну, это исключение. К сожалению.
Ты знаешь, это нет.
Да.
У меня много людей, кстати, которые чуть-чуть старше меня в поколении. Ну, чуть старше нас. У них прям много детей.
Наоборот.
В нашем поколении.
Да нет. Вот люди, которые чуть-чуть старше нас, у меня в основном все знакомые, которые чуть-чуть старше, у них один максимум.
Ну, у меня как-то получилось-то. Слушай, ну вот у меня прям в окружении, у родственников и так далее. Ну вот, у моих родственников, вспомни их.
Все.
У одних 4 ребенка, у вторых близких там друзей, у них тоже вот у одного из сыновей их 3. Ну, то есть, прям реально многодетные, хорошие семьи. У нас тут в редакции есть наш Даниил, у него 3 ребенка, пожалуйста. Ну, много-много, на самом деле, семей, которые постарше нас.
Наш Даниил не чуть-чуть постарше нас. Наш Даниил выглядит, как будто он чуть-чуть помладше нас.
Ну, да.
Но... А так-то он в отцы нам годится, наш Даниил, да, немножечко так-то?
Ну, вообще, да, он ровесник моего папы.
Да. Ему 50 лет, Даниилу, понимаешь?
Поэтому просто сейчас, знаете, когда картинка не сходится, реально, я сейчас подумал о том, что, ну да, Даня у нас исключение из
правил. Да, ну как будто тебе 50, понимаешь? А Даня как будто 30.
Ну давай так, мы чисто ровесники.
Ну да.
Я этот, на 2 года старше.
Где-то посередине, где-то, давай, на 40 вот мы сойдемся. Вот вам где-то в районе 40. Вот исторговались, называется. Жене 47, мне 48. Дочери рожать пока не хотят. Сами собрались за третьим, пишет
Борис. Молодцы, слушайте, а что в этом такого? Если медицинские показания вам позволяют, почему нет? И главное, чтобы здоровье было и возможность все это.
Сыроедение, они
понять.
Не едят мясо, овощи, крупы, фрукты.
Я есть тоже так конфликт. Думаю. Слушай, ну это бред был бы. Мясо есть сырым.
Есть люди, которые едят. Я не знаю, называется это сыроедением или не называется. Я вот в этой, значит, в вариантах жизни. Я не разбираюсь,
левые
но
руки,
есть,
узи.
Которые...
Правые руки смузи.
Правые руки смузи, да. Вот сыроеды, это жесть.
Сейчас бы смузи, я бы...
Крайняя степень
веганства. Можно мне в студию Бамбл, пожалуйста? Я буду сыроедом сегодня. Буду пить сырой кофе.
А это, кстати, вообще да, наверное. Какие проблемы-то, да? Все же выросло. У говядины глисты только в печени. Это когда овец вместе с коровами. Это вот у нас...
Так, это вот прям глубоко.
Не туда, да. Карпаччо.
Тут вот, вспоминают, да, Владимир виды Бонд. Сырого мяса.
Ну, кстати, в Питере не такое бывает. Пишет Денис Вититарник, факты. Знаете, еще и в Питере сыроедом быть.
Да.
О, боже мой, просто.
О, боже, какой мужчина.
Значит, вот Андрей Сергеевич, как отец троих скажу, что какие-либо существенные ограничения, изменения образа жизни чувствовал первые 2,5-3 года после рождения первой дочки. Потом все как-то стабильно пошло. Конечно, есть ограничения. Раньше можно было в онлайн-стрелялке без наушников играть. Сейчас уже нет, так как в голосовых чатах матерятся постоянно, а дети же все в этом плане впитывают. А так пока в целом все отлично.
Вот вы просто сравните, да, то беспокойство и дискомфорт в виде того, что нужно будет играть в наушниках, и вот это вот чудо, которое вот у вас,
это чудо. Да, мне и так надо было играть в наушниках всегда.
Я вообще не играю, ну, поэтому по барабану.
Мне и жена не давала особо без наушников поиграть. Поэтому я изначально играл в наушниках.
Вот видите, правильно, нужно изначально базу составлять.
Я, знаешь, я не знаю ни одного практически человека вот этого, который боится как-то очень сильно не успеть пожить, да, до определенного времени, который бы в итоге жил на полную катушку до того момента, пока у него не было детей.
Слушайте, я вам скажу по своим ощущениям, да, вот опять.
Просто что это такое тоже, жить на полную катушку? Путешествовать? Один раз в году поехать отдохнуть в Турцию, это в моем понимании, это не путешествовать.
Это ты один раз
два в году. Два года поехать тоже какую-нибудь Турцию или какую-нибудь банальщину, это
два
тоже
раза
в моем
в
понимании.
Год, ты имеешь в
виду? Да, два раза в год.
Это не нет, они путешествуют четыре раза в год.
Путешествовать – это сесть и автостопом по Индии. Вот это путешествие.
Спасибо, не надо.
Вот это ничего себе, это... Чили поехать.
Не, ну слушай, в Чили ты не поедешь с маленьким ребенком, но он подрастет, ты можешь спокойно ехать.
Без.
А без?
Да, ты знаешь хотя бы одного человека, который был в Чили? Нет. Я одного знаю я.
Кого?
Отца своего. Все, больше я не знаю.
Вы знаете, у нас в студии есть карта, и я всегда задавался вопрос. В редакции, прошу прощения. И там такие булавки. И там все истыкано, реально, все континенты.
Да, она вся в булавках.
А это, оказывается, Роман Георгиевич в понедельник пришел, как-то сказал, дайте мне, пожалуйста, эти булавочки.
Да, он
изначально попросил заказать карту, и он натыкал, и там реально весь мир. Короче, если кто не знает, в редакции карта,
вот, где он. Я, короче, больше ни одного побывал. Человека, который бывал бы в Чили, не знаю. А он был.
Ну. У него даже кепка была.
А это вот поехать отдыхать. До сих пор есть. Поехать отдыхать в Италию.
Ну, и что?
Ну, не, Италия, это у нас же сверхъестественное.
Нет, я к тому, что аж чем тебе мешает ребенок поехать в Италию, если ты до этого
ничем,
мог себе позволить.
Я тебе просто к тому, что ничем не мешает. Ну, давай даже уберем это. Вот люди, которые думают, что им что-то помешает, они особо никуда не путешествуют. Нет такого, что они живут на полную катушку. Да эти нет. Люди точно так же работают от звонка до звонка, точно так же сидят дома, смотрят сериал по вечерам. Скуфеют, грубо говоря.
Ну, да.
Абсолютно точно то же самое происходит. Пьют чаек, ходят раз в неделю куда-нибудь погулять на выходных, может быть, в ресторан в какой-нибудь. Идут, едят. Один и тот же зачастую. Обычно они идут. Где это полная жизнь? Типа, что полная жизнь — это клубы, тусовки, путешествие автостопом.
Я тебя представил. Ребят, ну вот все слушатели, да, вот кто нас слушает, вы просто периодически заходите посмотреть видео. Или скажите, такая, путешествие, значит, автостоп. И он кайфует, я про тебя говорю.
Нету этих людей, они этим не занимаются. Это бредятина. Что такое жить полной жизнью? В их понимании.
Я
там
не
нету
знаю.
Этой жизни полной.
Я не знаю.
Они ничего не делают.
Ни одного оправдания. Не, может, мы с собой такие, знаешь, слоняры базовые.
А как же выходные на хлебзаводе? Да не бывают они ни на каком хлебзаводе.
Стоп, подожди, давайте так. Вот у меня есть сейчас желание, я люблю опен-эйры. Типа, я люблю реально один раз в год сходить летом на открытую...
Куда ты лезешь, господи, какие опен-эйры, боже мой. Я сразу вспомнил Sensation, помнишь?
Да, да, вот все... это я и люблю, это что-то из 2000-х, знаешь, когда White Party.
Да, да, о боже мой.
Где скупы собирают. Не, ну раз в год я реально хожу на летнюю площадку, там, кстати, что-то про молодость в проекте, неважно.
Ну, московское что? Долголетие называется.
Да, московское. Не, ну слушайте, ну есть на бабушки, дедушки, у кого нет бабушек, дедушек в Москве, допустим, ну, няню можно найти
и
один раз.
Дача и рассада,
да,
тебе пишут.
Да, да, ну у меня нет дачи, я бы с таким кайфом ходил бы и там рассаду бы сажал.
Кислоты обожраться, пишет Миша Николаев.
Не, ага, конечно.
Нет, не, он имеет в виду, знаешь, вишня.
Вишня, вишня. Что за музыкальные паузы? Ну, просто я очень много песен знаю. Я как караоке АСТ, понимаешь? У меня на каждую фразу почему-то... Ну, так мозг работает. Так бывает. Я говорю про то, что, ну, иногда хочется. Ну, а чем это мешает? Ну, вот реально, чем может помешать ребенку? Ну, попросить кого-то посидеть.
Бэби-бум возник вследствие сложившихся благоприятных экономических условий после Второй мировой войны на фоне роста экономики и отложенного рождения с военных лет на более поздний срок. То есть рождаемость тупо зависит от тренда в уровне жизни. Вот здесь
нет,
я с вами согласен.
Слушайте, я не согласен.
Нет, я согласен.
Про уровень жизни?
Да.
Я говорю
не,
про
не
людей.
Про уровень жизни.
Про
бэби-бум. Тренд в уровне жизни. Еще раз, что имеет в виду Сергей? Может, он это не имел в виду? Не, ну, имеет. Почему?
Давай, расшифруем.
ты начинается рост, когда ты начинаешь подниматься днище, рост рождаемости. Угу. То есть не стабильно хороший уровень жизни у тебя должен, и расти у тебя уровень жизни, он должен не плавно, с каких-нибудь уже хороших показателей еще ползти куда-то вверх. А он должен вот с ужасного, с чего-то, с войны, с Великой депрессии, он должен резко начать лететь вверх. И вот если у тебя резко летит вверх, как у нас в нулевые, после 90-х, когда у нас тоже был бэби-бум, те самые зумерочки, вот, типа, поколение моего среднего брата, которых гигантское количество, которых сразу по 4-5 классов в школах стало, этих людей, когда у нас еле-еле 2 набиралось.
2, да.
Да, вот у тебя должен быть с днища резкий рост наверх. Вот тогда да. Если ты на хорошем уровне находишься достаточно долго, потому что, что, в Соединенных Штатах Америки сейчас плохой уровень жизни?
Да, конечно.
Что, у нас плохой уровень жизни сейчас?
У нас уровень жизни сейчас
ниже, чем в нулевых?
Слушай, я об этом и хотел сказать. Сейчас все вообще нормально.
Да, но
тебе нужен... Нет, но многие тебе скажут, процентная ставка, ну и что?
Не-не-не-не-не.
Слушай, это уровень.
На уровень жизни, да. Это не уровень жизни. У тебя должен быть вот именно мгновенный, резкий суперрост, ускорение. И вот в этот момент, когда людям кажется, что вот оно поперло, и дальше только космос, какое светлое будущее, вот в этот момент начинают появляться дети. Но до этого еще должно быть ужасно. Ты должен вот из ужаса какого-то, из самого кошмарного времени выбраться. И тогда будет происходить рост, как вариант. Но это не стратегия на дальняк.
Слушай, я не поддерживаю идею о том и теорию, что уровень рождаемости зависит от благосостояния семьи. Потому что тот самый друг, про которого мы здесь вспоминали.
Ты не слышишь.
Нет,
я тебе говорю про благосостояние.
Я сейчас про другое говорю.
Нет такой теории. Благосостояние никак не зависит.
Вообще не зависит.
Тебе писали, в Индии их 1.5 миллиарда нищуков. Угу. Они в грязи моются, и это же едят все. И детей там вагон и маленькая тележка.
Ну просто это никак не связанные вещи.
В Индии ты либо супербогатый, либо ты просто в трущобах живешь, в жутких. Вот тебе Индия.
Угу. А ты хотел туда автостопом
ехать? Я не хотел. Они вот все полной жизнью живут. Шуруйте в Индию.
Автостопом.
Да, автостопом.
На моторикше.
Поехали, да. Идите карри наверните. Вот оно вам. Вам туда. Я считаю, что вот это полная жизнь. А то Черногория. Черногория это не полная жизнь. Черногория это фуфел по сравнению с Индией. Вот там да.
Что ты сейчас вспомнил
вот там про Черногорию? А что-то как-то навеяло.
Навеяло, да?
Да,
ветер, вот как-то навеяло. Ветер с моря дул. Продолжаем мою рубрику.
Тебе надо продолжать рубрику Валдиса Пельша.
Да.
Да,
угадай мелодию. Обожаю эту программу.
Вот эта рубрика.
Всегда, если кто был на моих мероприятиях, всегда знает, это моя любимая рубрика вообще в проведении.
Капиталисту-производителю памперсов выгоден рост рождаемости, его не надо убеждать выдумывать разные программы, рекламные акции. Мы для своих детей сами ничего не производим. Ну, им выгоден, не выгоден, а ничего не происходит. Много кому. Всем выгодно, чтобы было больше людей. Всем выгодно. Капиталистам выгодно, чтобы было больше людей. А людей нет.
Да. Слушай, ну, опять же, да, возвращаясь к тому, что можно сейчас все при желании получить бесплатно. Я от лица вот своей семьи и всего поколения благодарен государству и нашему городу за то, что они делают для молодых семей и не только. Вообще для того, чтобы уровень жизни оставить на прежнем уровне, чтобы это не сильно било по карману, и помочь на старте и при рождении первого ребенка, и не только первого.
Сейчас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
.06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
И Георгий Бываем. Всем доброе утро, друзья.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
Не забывайте, что у нас с самого утра идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, везде вас ждем, везде подписывайтесь и ставьте лайки.
А у нас есть такая, смотри, интересная тема.
У нас других не бывает.
Где же она?
Я тебе дал чуть времени на то, чтобы поискал.
Потерял ее. Вот я вроде ее держал, потом, знаешь, в самый последний момент я зачем-то решил еще полистать и все потерял. Вот, нашел. Более 65% опрошенных показали базовый уровень цифровой финансовой грамотности. Почти 16,5% респондентов продемонстрировали продвинутый уровень, еще 18% низкий. Такие итоги показал первое совместное исследование Альфа-банка и агентства ОРА, пишет «Ведомость». Отмечается, что продвинутые пользователи разбираются во всех нюансах финансовых, чуть нюцах не сказал, во всех нюансах финансовых продуктов.
Это было бы стиль этой программы. Юля Французы, у нее фейспал.
Следят за трендами.
У кого что болит, простите.
Активно применяют знания. Они в 7 раз больше инвестируют и почти в 3 раза чаще хранят средства на вкладах или накопительных счетах. Мне нравится вот это вот в 7 раз больше инвестируют. Ну, во-первых, я думаю, что это, честно говоря, учитывая, кто проводил исследование, проводил его банк, это не соответствует действительности, мне кажется. Что все у нас невероятно оказались финансово грамотными, и все в 7 раз больше инвестируют и держат деньги на вкладах. Как
это выгодно, должна была быть реклама акций. Как инвестируйте!
Выгодно, да, как выгодно получилось для банка, да, что у нас все такие цифровые, значит, грамотные финансово. А, да, опрос проходил в столовой Центробанка, пишет Владимир Бонд. Ну, примерно так, да. Хочу узнать, насколько наши слушатели финансово цифрограмотные. Я не знаю, что значит цифровая финансовая грамотность.
И просто будем умными. Не надо было говорить, что ты не знаешь этого.
Инвестируете или не инвестируете? В чем держите деньги? Считаете ли вы себя финансово грамотным человеком? И кто такой, по-вашему, человек, обладающий финансовой грамотностью? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
Ох уж эта финансовая грамотность. Знаешь, буквально 2 дня назад мне привезли на дом от зеленого крупнейшего банка в нашей стране карточку. Ну, перевыпустили. У них теперь есть такой сервис. Они к вам домой приезжают.
Я помню, как раньше был один единственный банк,
да,
который такое делал.
Потом
и они это своей главной фишкой делали.
Да, потом стал вот тот банк, который ты обсуждал сейчас в теме.
Ну, сейчас мы, по-моему, все.
Третий. Нет, 3 банка все делают. Говорят, в стране приезжают домой, к тебе 3 банка. Да. Желтый, красный и зеленый.
О, светофор.
Да. Да, все четко. И мне привезли карту. Супер милая девушка. Молодая, видимо. Ну, только начинает свой путь. Она вызвала
синий
менеджер.
Синий тоже тебе говорят.
Да, но она вот сказала, что только 2.
А ну, так это 3. Она тебе сказала?
Да.
Так это вранье.
Ну, не, это пилотный проект, слушай. Это пилотный это проект вранье. У зеленого банка. И да. Она мне начала, короче, смотрите, у вас премиальное обслуживание. Давайте вот это. Я говорю, мне это не надо. Давайте вот это. Мне это не надо. Давайте вот это. Мне это не надо. Она говорит, прямую мне просто она...
Вам что-то надо?
Нет. Она мне впрямую сказала, слушайте, нам для плана, ну, типа, нужно.
Ой, ты
пожалуйста.
Развела тебя.
Да, пожалуйста, что-нибудь возьмите из
молодая
этого.
Молодая красавица развела тебя.
Взял, да, я взял, но... Слушай, я
открыл... Ты лох.
Честно говоря, я открыл накопительный счет.
Ты лохопед.
По поводу... Нет, но он бесплатный.
Накопительный счет лохопед.
Вот смотри, разница между мной и тобой, вот ты... Да. Называешь меня лохопедом?
Да,
конечно, а я помог человеку.
Как лох.
Помог.
Ты не помог
я человеку. Я человеку помог заработать помог. Деньги, сделать план.
Ты на ее удочку купился.
Ее, да, смотри.
Не, ее как раз ты нет.
Нет,
ты
на я ее помог удочку. Ей. Да, да, вот да. Разница, понимаешь? Я помог человеку. Протянул ей руку помощи, сделал ей план. И я не пожалел.
Смотрите, товарищи, это называется лох.
Да, конечно.
Лох кристаллический. Ой, у меня план. Помогите мне, мне так надо, чтобы...
Ну что, тебе человек не жалко услуги? Было бы?
Мне на нее наплевать было бы абсолютно. Иди отсюда со своим планом. Какой план? Что ты меня разводишь?
Тина Болотная, понимаете? Вот да человек, это продаванный. Он меня сейчас назвал Боже. Лохом в эфире. Конечно. Тина, ты Болотная.
Я?
Да, вредный я. Ты человек.
Да, да.
Ты не помог бы... Я по хотел сказать другое. Ты что, не помог бы человеку?
Помоги мне тоже, пожалуйста.
Что, у тебя есть какие-то продукты, не, которые мне могут принести прибыль?
Тебе не принесут прибыль, только если ты как-то потом это перепродашь очень выгодно.
А, ну давай, есть, давай обсудим. Давай обсудим.
Вот у меня тут валяется, видишь, такая штучка, вот можно прикреплять ручку ей.
Нет, мне я тебя не надо. Куплю. По мне твоим глазам надо. Видно. По твоим
мне
глазам
очень надо, пожалуйста.
Ты не искренен.
50 еще тысяч искренне. Долларов всего искренне. Лишь. Возьми, пожалуйста.
Мне очень Дело надо. Это искренне. Ну. Не, ну слушайте, я помог человеку, а она мне дала реально годный продукт, какой и я не помог? Пожалел.
Ты серьезно считаешь, что это помощь?
Слушай, ну она мне открыла накопительный счет бесплатно. Но он у меня есть и есть.
Любой накопительный счет открывается бесплатно.
Я понимаю. Но на более выгодных условиях там плюс 4%. И я такой, окей.
Да это не на более выгодных условиях.
Я ей помог это в первую очередь. Мне не жалко.
На которых они
мне
там
не
есть.
Жалко. Помоги ближнему, как говорится.
Ты не помоги понимаешь? Ближнему, тебе продали услугу.
Да мне не продали. Продали это за деньги. А мне бесплатно ее предоставили.
Как это? Не бесплатно.
А почему?
Ты вот. Там деньги держишь?
Значит? Нет, я не держу там деньги. Какие деньги? Я просто открыл его и закинул туда 10 тысяч рублей.
Это называется и... держу там деньги. Вот это... Называется отсутствие финансовой грамотности.
Но они же мне процент дадут.
В прямом эфире, пожалуйста.
Это для вас, друзья, я родные говорю, мои, я это говорю, шоу.
Я не держу там деньги, но я просто закинул туда 10 тысяч рублей,
плюс
ты сказал.
Плюс 4% к нуля бабло на счет. Это круто, такие шедов пишут. Ну да.
До сих пор верит, пишет Миша Николаев. Молодец, девочка, премию ей. Да, девочка
прям. Не, ну слушай, свое премию, дело реально знает. Премию ей. Она молодец.
Она свое дело знает.
Да, она настоящий.
Не пропадет.
Продавец услуг.
Да, вот эта девчонка не
настоящий
пропадет.
Настоящий продажник.
Угу. Да ты лох настоящий.
Да слушай, нет, на самом деле, к чему я это все говорил, что вот этот человек сподвиг меня открыть накопительный счет, и, возможно, это начало к финансовой грамотности.
Нет, я, я не это считаю, все? Что это финансовая грамотность.
В смысле? Положить деньги на накопительный счет, да. Откладывать туда, это финансовая грамотность?
Нет.
Почему нет?
Ну, я так не считаю. Я считаю,
поэтому
что
у тебя
финансовая,
нет счета,
финансовая грамотность – это либо класть на счет, это делать так, чтобы твои деньги, которые у тебя есть, если ты их куда-то вкладываешь, приносили тебе максимально возможную прибыль.
Ну,
то,
да.
Куда ты их вложил, у тебя приумножалось, добавлялась какая-то цена. Инвестировать можно не только во вклад. В какой-то ситуации вклад выгоднее, чем, например, покупка какой-нибудь иностранной валюты или золота.
Угу.
А в какой-то выгоднее купить золото или купить недвижимость. Или просто оставить иногда тоже бывает выгодно. Вот что такое финансовая грамотность. Это когда ты понимаешь, каким образом можно вложить деньги для того, чтобы они...
Приносили тебя... тебе прибыль.
Да, чтобы они не обесценивались.
Ну просто да, но так. Понимаешь, вот попытавшись сделать финансово выгодное какое-то решение,
ты не пытался, вложившись, тебя впарили.
Нет, вложившись куда-либо с призрачной.
А ты успел до повышения ключевой ставки?
Да.
А, ну повезло.
То есть мне реально повезло, то есть потом уже не предлагали такие условия. То есть я считаю, что мне повезло, пусть будет, он бесплатный.
Он любой бесплатный, это вклад,
ну,
это
я
ты,
понимаю,
это банк
я
заинтересован, ты ему деньги даешь.
Я прекрасно понимаю, но для меня это плюс, потому что в любой другой он обычной ситуации говорит. Я это бы не сделал, я бы не решился на этот шаг. А с точки зрения призрачной прибыли, там, давай вложимся в крипту. Крипта может упасть, крипта может сильно взлететь, ну условно, да, пример. Или давай вложимся в автомобили. Та же самая схема. Можешь подешевить, можешь подорожать.
Автомобили глупство.
Да, но как бы... А тут, цене, смотря а тут ты вложил свои деньги и абсолютно точно получаешь определенный процент ежегодно, ежемесячно, ежедневно. Поэтому я за такое вкладывание средств.
А, вот всегда так. Либо мы поклонники Золотого Тельца, либо живем по заповедям Христовым, пишет Игорь Маслов. Вот так вот. Финансовая грамотность — это когда ты можешь заработать на ссоре Трампа и Маска.
Да, да, вложившись в акции. Но ты должен знать, ты должен быть приближенный.
Слушайте, вложиться в акции, я вот тоже не считаю, что вкладываться в акции — это финансовая грамотность.
А тебе вот сейчас с тобой поспорят, потому что очень много людей, которые сейчас вложились благодаря подручным сервисам, которые стали действительно всем доступны, вот они вложились в эти акции.
Вот я ровно про это. Я видел считанное количество людей, которые на этом заработали денег. В основном все, и повезло, если ты там в нуле, а в основном все время в минусе, во всех этих подручных средствах от этих самых банков.
Миша
вот
Николаев
именно
пишет.
Вкладываться в акции само по себе, вот ты такой, я вклад открыл, я финансово грамотный, ничего подобного.
Нет, я не согласен.
Я вложился в акции, я финансово грамотный, ничего подобного. Финансово грамотный ты, если ты пошел в эти самые акции, зная, как работает этот рынок. И понимая, в какие акции, ну вот правильный пример с Трампом и Маском. Вот сейчас упала Тесла, надо еще чуть подождать и вложиться в эту Теслу еще, например. Потому что ты прикидываешь, я сейчас вложился в Теслу на низах, она очень сильно упала. После чего они сейчас обязательно каким-то образом пофиксят этот конфликт, как-то они там друг с другом помирятся, и акции Tesla снова пойдут наверх. Они точно отыграют энное количество процентов от того, что они сейчас упали. И тогда вот я смогу заработать. Вот это грамотный подход. А просто, сейчас мы будем акции покупать, и покупаешь все, что не так лежит. Это не финансовая грамотность. Это как раз ее полная противоположность.
Продолжу зачитывать сообщение. Миша Николаев пишет, продукты по акции. Туда вкладываемся. Да, люблю я тоже туда вкладываться. Обожаю.
Были такие блогеры. Раньше они кемеровские были. Помнишь, еще с Тиньковым воевали в свое время. Не магия.
Конечно, помню, да. Я просто не помнил, что они из Кемерово, уж простите.
Да-да-да. У них там что только с ним не происходило. Или сторчались, еще что-то. Ну, прям там жесть какая-то с ними в итоге произошла.
Ну, да, Миш Николаев
вспомнил. Да, и вот один из них, Миш Николаев написал сейчас, вкладываясь в продукты по акции, я просто видел, как один из них уже такой в своеобразном состоянии. Вот он говорил, научу вас инвестициям. Давайте инвестировать. Вот видишь, продукты по скидке. Инвестирую в продукты по скидке. Видишь, масло со скидкой продается. Закупил все масло. Весь холодильник забил маслом.
Ну, слушай,
кстати... Это дешево, это инвестиция.
У меня есть товарищ...
Видишь, мясо по скидке. Мясо туда к
маслу. У меня есть товарищ, у которого большой холодильник дома. Реально, знаешь, такой двухстворчатый?
Да.
И он
двухстворчатый не всегда
большой, у него кстати. Продукты... Только с зелеными ценниками. Ну, по скидке. Не то, что по акции, а то, что уже типа съешь сегодня, съешь завтра. Ага. Он берет, замораживает это все.
Из азбуки вкуса только продукты у него.
Ну, он знает все акции. То есть он Dixie, ну, не
это
будет.
Это не акции, это свободности
это,
вот, да, подошел.
Сроки уже подходят, это и он берет все вот это. И у него постоянно с зелеными ценниками. Ни разу не отравился, поэтому, ну, как-то, наверное, работает. Вложился финансово грамотно. Я раньше, если видел какие-то дорогие продукты в виде там сливочного масла, да, звучит странно, но это дорогой продукт. Я тоже закупался.
Смотри, какой.
Ну, мы просто его дома не употребляем в последнее время, что-то сливочное масло. А так закупался бы и так, и так. Вот, ну, газированная вода, допустим, у меня все время ее много. Бытовой химии тоже постоянно много. Пусть лежит.
Как на скачках, пишет Смит. Знаешь, когда и какая лошадь, какой пришла? Годами в теме. Ипподром, как дом родной. А все равно ничего не выигрываешь. А вы прям вот, Смит, когда-нибудь были на ипподроме? Или это у вас просто такая вот красивая картинка? Я просто никогда в жизни не был на ипподроме, мне всегда так хотелось сходить. Ну, так интересно.
Я бывал однажды, я работал на мероприятии.
Был, пишет Смит, круто.
Да, на ипподроме прям очень круто. Я два раза был. Один раз я пробивал для нашей радиостанции рекламный контракт. Ну как, не рекламный контракт, это бартер был. баннерами.
Информационное висели. Сотрудничество, это
да,
называется.
Да, поддержка.
Это не рекламный контракт.
Все верно.
Да. Я помню, там было.
Да, и это прям было круто. Прям мне очень понравилось. И один раз работал.
Но вы были на матче Ростов-ЦСКА. ЦСКА-Ростов. Ну да, тоже кони.
Да, да, да.
Тоже считается.
Мама, мы ЦСКА.
Хей, хей, хей.
Мы на финансовых рынках уже 25 лет, мам пишет. За это время мои активы выросли в 9 раз. Иногда бывали провалы. Инвестирование – это крайне нервная и стрессовая деятельность. Без знаний лезть в акции, облигации, фьючерсы, потери денег и нервов.
Факт.
Согласен. Факт. Я сколько раз меня пытались затянуть? Биткоины, Луна, NFC, кроссовки.
Ну, как мы теперь знаем... Нет, это чистой воды разводило.
Да, вот все вот это.
Как мы знаем, просто не та девушка тебя
да
пыталась,
нет, слушай,
туда затянуть.
Тут для меня максимально финансово грамотный
Нужно было вот этой вот даме, конечно. Если слушай, бы она тебе пришла бы и сказала, слушайте, это всего лишь... Это бесплатно, просто NFC, кроссовки.
Нет,
покупайте,
нет,
и ходите.
Нет, нет. Слушай,
и все будет у вас...
Я понимаю, что я этому банку доверяю. Я свои
пожалуйста,
деньги доверяю им.
У нас план. Мне очень сильно надо, чтобы вы потапали хомяка.
Потапали.
Пожалуйста, можете мне помочь.
Обратите внимание, как больше не тапают хомяка.
Можете помочь мне. Мне надо, чтобы вы тапали хомяка, пожалуйста. Я помог. Мне не...
Ох, пошел. Джигит проснулся. Ох, девушка просит тапать хомяка. Будем тапать, как у нас в рекламе. Вот это странно есть.
Росбанкрот.
Да, да. Вот тапать буду хомяка я.
Интересно, сколько в итоге надо купить зеленых ценников, чтобы отбить профи двусторчатый холодильник? Ну, у него обычный, Саша Зум, обычный такой, знаете, домашний. Каким маслом затаривался, сливочным или подсолнечным? Мамкин инвестор пишет. Мамкин инвестор. Сливочным. Сливочным и замораживал его, отлично.
Просто Александр пишет. У меня 1-2 миллиона зависло инвестиционных в акции. В акциях. Не снять проценты, не закрыть до 26 года. Положил на 5 лет до специальной военной операции, процентов не будет. Ну, тут, конечно, не предвидеть было всю вот эту историю специальной военной операции. Ну да, сколько там всяких было. И бирж позакрывалось, и доступы позакрывали, да, и все вот это вот прочее.
Ну да, бывало.
Такое было не предвидеть, но много людей, которые этим всем начали увлекаться, на этом, конечно, да. Вот немножечко погореть, наверное, неправильное слово, но обожглись.
Слушатель с никнеймом Сталиненок. Тут надо быть поаккуратней.
Не, нормально, Сталиненок.
Что значит пофиксит, спрашивают тебя. Исправят.
Почему меня?
Ну, либо меня. Ты просто использовал слово пофиксит.
В каком контексте?
Я не помню уже.
И я не помню.
Пофиксит это исправят.
Да.
То, о чем говорит Осипов, это финансовая грамотность. То, о чем говорит Бабаян, это финансовая просвещенность. Савелий Михайлович пишет нам с тобой.
Да? Вы разделяете?
Ну, наверное, да.
Ну, просто кто сказал, что держать деньги на вкладах это финансово грамотно? Почему?
Это лучше, вот я вот от себя оправдание, это лучше, чем они у тебя просто будут лежать. Вообще деньги не должны просто так
слушай,
лежать.
Смотря как выглядит экономическая ситуация.
Я не финансист,
смотря,
скажу тебе честно.
Почему они не должны просто лежать? А если у тебя лежит валюта, которая растет по отношению к твоей валюте?
Лежит просто так у тебя в банке. И как показывает практика, валюта то растет, то падает, то растет, то падает. Поэтому это нестабильно.
Так ты и с вкладами тоже. У тебя на вкладе деньги, если лежат, у тебя все равно обычно это не бывает меньше, чем инфляция. Всегда бывает меньше, чем инфляция.
Да, тоже, но если у тебя просто...
Тебе надо смотреть, жадно, как выглядит инфляция. Выгодно ли тебе держать деньги там, чтобы...
Ну, ты начинаешь душить уже.
Так это и душная история.
Это финансовая очень душная
грамотность,
история.
Это
да,
очень
я сейчас
душно.
Тоже пришел к выводу.
Финансовая грамотность – это супер душно.
Да ну ее тогда к черту, это финансовая грамотность.
Самый правильный подход, хотите скажу вообще? Самый правильный.
Да.
Просто тратить все бабки.
А я считаю, правильный. Что самый правильный подход вкладываться в драгметалл.
Все самый правильный. Хочешь драгметалл покупаешь, но в виде красивого браслетика, понимаешь?
Да.
Или все,
ну,
пожалуйста.
Ну, я тебе об этом ровно и говорю.
Тратить деньги.
Ну,
самый правильный вариант. Самый простой, самый приносящий удовольствие.
Да.
Но просто надо больше зарабатывать.
Нужно больше золота.
Да, чтобы больше заработать. Больше тратить. Вообще, класс.
Слушай, тут говорят, что Трансмаш Холдинг, вот Григорий СПБ, отличные дивиденды платит. То есть у меня... Кто во что вкладывался?
Миллион в банке по 20%, 200 тысяч в год имею. Можно 800 пачек сливочного масла купить, пишет мамкин инвестор.
Да, да, да.
Бери часы, не прогадаешь.
100%. Реально, да.
Смотря какие.
Смотря какие. Ну, кстати, сейчас, да, рынок часов, автомобилей и вообще всего на спаде.
Да, ну, с часами очень-очень непросто. В какой-то момент, ровно в тот же самый, когда стало модно играть на биржах, ровно в этот же момент стало модно инвестировать в часы. Причем это мировая история. Это не только у нас придумали все эти приложения, где можно на бирже играть, как ты понимаешь.
Конечно.
Элементарно с телефона. Точно так же стало модно инвестировать именно в часы. Но появились сразу эксперты, которые тебе начинали рассказывать, в какие конкретно модели надо вкладывать, которые будут расти, все дела. Ну, в итоге эти модели перегрели. Серьезно. Ну, типа там вот Rolex Submariner зеленый, который называется Халком. Часы, которые, их базовая
вы
цена...
Вы ждали, друзья, дождались.
Да.
Часы.
Так это работает программе. Практически с чем угодно, понимаешь? Когда начинают все вдруг вкладываться во что-то одно, оно рано или поздно обязательно
конечно.
Упадет, потому что у тебя перегревается этот
ну,
рынок.
Ну, конечно.
У тебя часы, которые должны были стоить, ну, они в магазине стоили там, по-моему, что-то типа около 10-12 тысяч долларов. Их базовая цена. Угу. Они начали торговаться на рынке за 50 в какой-то момент. 50 тысяч.
Неадекватно.
Да, настолько перегрели. И в итоге за последние два года они рухнули в два раза. И люди, есть люди, которые купили их за 50, да. Сейчас они их, дай бог, продадут за 25.
Ну, трэш.
Дай бог. Вот тебе инвестирование в часы. А какие-то модели есть, которые, может быть, и не росли, как эти, тоже до безумия. Они не росли от 13 до 50. Угу. Но при этом они либо сохранили деньги, либо чуть-чуть их просто вместе со всем остальным рынком, с ростом цен на все, с инфляцией, просто подросли. Ну, то есть, по факту, тебе просто деньги содержат. Может быть, ты
я
на
считаю,
них не супер заработаешь, но бабки свои оставишь.
Я считаю, лучше всего это инвестировать в настроение.
Ну, я же про это и сказал. Тратить деньги, ну...
С кайфом, понимаешь, да. С кайфом, раскидывайтесь, кайфуйте, конечно. Живите сегодня.
Конечно.
О, тема часов, позывные шоу папаши, да, Виталий Фили, доброе утро вам.
Конечно.
Просыпаетесь вместе с нами. Слушайте, ну, я не знаю, я вот рынок автомобилей смотрел буквально два дня назад вместе с тобой, с нашим другом, действительно все на спаде. Ну, реально можно сейчас приобретать, вкладываться и так далее. Я уверен, что все пойдет вверх. Так рано или поздно случается. Но сейчас ситуация, когда идет все вниз. И рынок часов, и автомобилей, и...
С автомобилями тоже не так.
Единственное, что не падает в цене на вторичном рынке, это золото. То есть это драгметаллы, о которых я говорю.
Поэтому... Но я тебе рассказывал, я видел интересный шортс, рилс, как хотите это назовите.
Короткое
где, да, где вот приходит там типа в 70-х человек в автосалон и говорит, у меня килограмм золота, что я могу купить? Американские. Он говорит, ну, вы можете купить там какой-нибудь «Шевроле», бла-бла-бла. Он говорит, наверное, подожду пока. В 80-х пришел, он говорит, ну, можете купить уже хороший там «Мустанг». Говорит, не, наверное, подожду. В нулевых у него уже был какой-то BMW пятерка в хорошей комплектации. Потом он дорос таким образом уже до Porsche 911 Turbo S в наши дни. И он говорит, знаете, наверное, я пока тоже не буду покупать Porsche, я, наверное, просто куплю еще золото.
Правильно. Вот мамкин инвестор, быстренько зачитаю, в кризис вы свое золото не продадите. Да нет, если оно у вас банковское, вы его просто сдадите в банк и все.
Не, ну кризис как раз банк не уверен. А я так вам скажу, слушайте, продадите, мамкин инвестор.
Золото всегда
продадите.
Золото всегда можно продать,
да. Действительно. Сейчас новости, потом продолжим. Десять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 июня, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, звонки 7373-94-8, код 495.
Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь и ставьте лайки.
Саша Зум пишет. По совету Георгия пару лет назад купил ради прикола мужика в пузыре за 5000. Так теперь цена уже почти 11. Мужик в пузыре, ты знаешь, что это такое?
Нет.
Это Восток.
С аквалангистом.
Прикольно. Но на сленге называется мужик в пузыре. И я помню, как мы говорили когда-то про этого мужика в пузыре, да. Прикольно. Ну да, Восток тоже подросли. Это правда.
Да все подросло.
Все подросло, да. Это правда. Алкаш, пишет Виктор Николаев. Ну, такой, знаете, уже.
Нет, мужик с пузырем.
Потонувший алкаш. Выдаем фактуру. Во-первых, то, что вы никуда не продадите золото, это абсолютно несусветная дремучая чушь. Это уровень понимания бабки у скамейки. Если говорить про инвестиционные золотые монеты, то у вас их купит банк или монетный дилер за нормальную цену. За 5000 лет взаимодействия с золотом его всегда можно было продать и что-то купить.
Да,
да. Факты. Во-вторых, сделайте нычку на год жизни и тратьте, потому что деньги съедает инфляция. Отбирают большевики или Горбачев с Павловым. А так хоть эмоции будут, память какая-то. Если вложитесь в туризм, то посмотрите страну и мир. Да, тоже правда.
Да, слушайте, монеты...
Большевики или Горбачев.
У Сбербанка есть такая монета Святой Георгий. Она выглядит как 50 копеек обычные, да, но только она выполнена из золота. Они бывают разных размеров, и мне нужно было на подарок, я купил. Я был дико удивлен. Раньше можно было их купить, там, условно говоря, за 10 тысяч рублей. В последний раз мне пришлось ее купить около 40 тысяч рублей. Все зависит от веса золота. Но вот вы представьте, вы покупаете условно там 5 лет назад эту монету за 10. Сейчас вы ее можете продать за 40. Вот вам и рост. 4
Нет,
раза.
Золото, слушайте, золото это
золото
тема.
Золото это золото. Да, это правда. Ну, монеты, просто тут сказали про монеты.
Монеты, не просто золото. Золото это золото, ёлки-палки.
Тут вот Григорий СПБ пишет, что продадите обязательно золото, только комиссию банка заплатите, НДС, и все подорожание металла улетучится. Это не так. Если у вас монета, соответственно, ее принимают по цене банка. То есть у вас нет никакого улетучивания. Я тут с вами не согласен. Если у вас золото прям, ну, лом, да, вот чистый металл, вы его можете просто принести в ломбард какой-нибудь. У вас, да, чуть пониже цена будет, но, тем не менее, тоже высокая, и вы ее сдадите.
Ну, да, слушайте, спорить с тем, что золото дорожает, это... Ну, вот нам написал 251-й, что долларов становится больше, а золото больше не становится такой же скоростью, как и долларов. Вот оно и дорожает в долларах, да? Вообще, давайте так, то, чего больше не становится, обычно имеет свойство дорожать, но не все. Вот если мы про машины будем говорить сейчас, например, да? Ты говоришь, в машины там не надо вкладываться вообще... Базово ты считал, что в машины никогда не надо вкладываться.
Я это у нас или вообще все?
История... Нет, вообще, в принципе, в машины не надо вкладываться. Раньше у нас они все так или иначе дешевели. Это вот, история последних нескольких лет, да, когда рынок трясет, они там все в какой-то момент резко подорожали, потом подешевели, потом вроде как-то это все устаканилось. В винтажные машины. Винтажные машины, вот это интересный разговор. Вот тут вот могут быть реальные деньги, причем достаточно быстро.
Но это даже не просто деньги, это
держище. В течение нескольких лет это все может вырасти. Но тут надо успевать, то есть и надо понимать тоже рынок. Надо, не рынок даже, а автомобильную культуру надо понимать.
Которой раньше не было.
Всегда было.
Ну, я не согласен, потому что все олдтаймеры, которые сейчас ездят, да, по дорогам Москвы, они раньше не ценились вообще. Я тебе показывал ровно пример.
Олдтаймеры не ценились.
Янгтаймеры, прошу прощения.
Так янгтаймеры, и просто их не было.
Ну да, наверное, их не было. Но вот тот Мерседес, который мы с тобой видели на дороге, ну, который сейчас стоит под 10 миллионов рублей.
Так в том-то и
я
дело.
Я его хотел я купить говорю. В свое время за полтора. Я так тебе даже объявление
так
показал.
Так в этом-то и дело. Я и говорю, надо понимать, какая, вот какой Мерседес стоит сейчас. А, полтора, и какой и будет ли он стоить 10? Через энное количество времени. Да. А какой-то Мерседес, он не будет стоить 10. Mm. Он не будет стоить, возможно, ничего.
Смотря какие там фабрик у олдтаймерс.
Да, вот я уже давно вообще говорю, что если вот вдруг вы думаете впрыгнуть в эти истории, я считаю, что самая потенциально быстрорастущая машина из вот таких вот достаточно массовых и всем понятных, это Ешка Мерседес 210-й.
Да. Да, ты даже мне присылал уже, слушай, хороший экземпляр, стоит под 5 миллионов
вот
рублей.
Это
раньше
пока...
это были, ну, просто хлам, который это, никому не нужен.
Это типа АМГ какой-то присылал.
Да, 55-й,
да,
на компрессоре.
Это, вот этот 55-й АМГ на компрессоре за 5 миллионов, если взять сейчас, я думаю, что пару лет назад он стоил 2 миллиона рублей. Сейчас, если его взять за 5, 55-й АМГ-шный Мерседес,
да,
в хорошем состоянии,
самый атмосферный
он
двигатель.
Будет стоить через энное количество лет, он вырастет в 2 раза минимум.
Да, я тоже так думаю.
В 2 раза минимум.
Записывайте, друзья, записывайте.
Да, это просто такая машина, очень сильно на данный момент недооцененная. Многие машины уже просто все их оценили. Е46 давным-давно оценили. 124-й Мерседес, волчок. Давным-давно оценили. 600-й легендарный, рубль 40. Да. Все, уже улетел в космос. Хорошая машина стоит как новый S-класс Мерседеса. 220-й, я думаю, не будет никогда, честно говоря, стоить таких денег.
Да,
не настолько это, да, легендарная машина. Не автохлам, а винтаж. Вот именно, да. Автохлам это, если она у вас вся ржавая и гнилая насквозь,
да,
это никого
состоянии.
Не интересует.
Но вы можете
у вас
в нее вложиться.
Машина в сохране. Вложиться, боюсь, очень много вам придется вкладываться.
Да.
Нет, это не то. Завод Мерседес надо покупать. Некоторые так и поступают, например, США. Они решили сразу вложиться в заводы Мерседес. Все покупаем горбатые запорожцы. Уже поздно.
У меня тут есть машина.
Сколько стоит сейчас горбатые запорожцы?
Да, я думаю, что очень дорого.
Я думаю, очень дорого.
Я тут буквально...
Относительно тех денег, которые он стоил. Мы же с вами говорим про вложение, правильно? Чтобы у вас ваша сумма в итоге выросла, либо обгоняла инфляцию, либо, может быть, даже вам зарабатывало каким-то образом ваше вложение. Вот горбатый запорожец, вы уже опоздали. Я сейчас посмотрю, сколько он стоит.
Ну, я тебе скажу по поводу того, машину я показывал тебе, даже Роман Георгиевич показывал эту машину, ему очень понравилось. Это «Волга», 24-я «Волга». Помнишь,
что 24-я «Волга» уже не подступится.
24-я «Волга», она была с красным салоном, у нее 19 тысяч пробега, ну, то есть 77-й год выпуска. Ну, машина музей.
Угу.
У нее еще и номер 024.
Угу.
Ну, то есть она на стиле. Стоила она 1 690 000. Цена изменена. Как думаешь, сколько она сейчас стоит?
1 690 000?
Да, она стоила 1 690 000. Вот стояла она у меня в избранном.
Не знаю.
Она до сих пор продается, ну, надо отдать должное, но тем не менее.
Ну, давай 2,5 она стоит.
3 990 000, вот, угу. Поменяли цену, посмотри.
Виталий Фили угадал.
Да, 4 миллиона рублей, абсолютно верно, Виталий. Вот вложившись тогда в нее, там, грубо говоря, 1,5 миллиона рублей, можно было бы сейчас вытащить 4. В прекрасном сохране машина, ну, просто музей.
Слушай, ну вот я вбил, значит, горбатый запорожец, но, слушайте, горбатый запорожец может быть, кстати говоря, еще и вариант. И я даже вам объясню, почему. Самые дорогие варианты горбатых запорожцев – это колхозанские машины.
Что это значит?
Всякие переделки на современный лад, там что-то на дисках, салоны им перешивают. То есть это не в сохране машина. Вот самая из ближайшего машина в сохране, в отличном состоянии, с пробегом 100 тысяч километров, стоит 1 250 000. Ну, учитывая, что раньше эту машину можно было купить за 30 тысяч рублей,
вот,
наверное,
именно.
Да, то есть, но это вот сохран. Следующая уже 400 тысяч, сильно дешевле. Ну, кстати говоря, вообще горбатый запорожец вполне имеет потенциал, я тебе так скажу, для подорожания. Но она, это, мягко говоря, не идеал. То есть здесь есть над чем поработать с этим запорожцем за 400. Горбатый запорожец, он потенциально может быть. ему есть куда расти, я тебе так скажу. Но уже не 30 тысяч, но уже, и, но еще и не миллионы. Вот ну так да. я скажу. Да, интересно. Волги переделывают, движок посильнее ставят, ходовую, там салон почти оригинально восстановлен. Вот переделка это не то. Переделка это все, эта машина...
На самом деле, я помню моду...
Потеряет стоимость.
Когда 21-е Волги брали шестерки BMW старые, это еще я только получил водительское удостоверение и...
Да, было такое.
Переделывали на шестерки BMW.
Не, это колхоз.
Ну, то есть 21-ю Волгу берешь, ставишь там мотор, базу и так далее. Ну, зачем она нужна? Она нужна в сохранении.
Да, да, да.
Она всегда ценится в сохранении. Мы
говорим вещи в оригинальном своем состоянии, которая близка к тому, как она выглядела, когда сошла с конвейера.
Цена всего растет от количества тиража. Яйца в Фаберже растут каждый год, потому что факт. Их уже не выпускают. И масло, да,
факт. Ровно факт. Но не все. Еще раз. Некоторые машины, они пропадают. Исчезают просто по естественным причинам, гниют. И они никому не нужны. Какие-нибудь старые, там, я не знаю, Nissan Almera, например. Знаешь, вот первое, что мне пришло в голову. Ну, образно говоря. Mm-hmm. Она никому не нужна, она никогда не станет. Эта машина никогда не станет культовой. Ее никто не будет коллекционировать, эти машины. А есть машины, которые будут коллекционировать.
Вот нам присылают красоту машины, нам. Которую реально... Вот коллекционер Савовластах присылает нам 124-й на вот этих... Ты знаешь, да, что вот это ценится очень?
Что?
Вот эти желтые поворотники, да. Они очень ценятся. Идеальная машина. Ну, просто бомбовское. Состояние бомба. Топ.
Вот да, на колпаках, видишь?
Да, да, на родных колпаках.
Любо вот дорого.
Можно такую машину любо продавать дорого. За 100 тысяч рублей, она будет вся в дырах, ржавая и так далее. А можно вот в таком сохране, понимаешь? Вот эта машина стоит денег. Я уверен. Посылайте еще, пожалуйста, для нашего глаза красоты.
Эти цены годами стоят, и не факт, что вообще будут проданы,
пишет. Но это же инвестиция.
Смотря, ну, если чуть-чуть вы будете сбавлять, то рано или поздно продадите, рано или поздно нащупаете цену.
Мамкин инвестор пишет. Еще раз.
Эта машина, которая вот нам сейчас прислали, 124-й Мерседес в идеальном состоянии. 124-й Мерседес это Е-класс.
Ешка.
Из 90-х.
Угу.
Да, для тех, кто не понимает. Но вот в идеальном состоянии эта машина, она уже никогда не будет стоить 300. А раньше ее можно было купить за 300.
Др-др-др-др-др.
Да. Да, попали. Да. А раньше можно было.
Еще раз, пишет Мамкин инвестор.
Угу.
Когда есть будет нечего, ваше золото, яйца Фаберже из Запорожца никто не купит.
Поверьте, да когда...
купят.
Не, подождите, во-первых, купят, а во-вторых, когда есть будет нечего. Мы уже с вами не будем разговаривать про финансовую грамотность. Ну, причем да. Здесь есть будет нечего. Когда есть будет нечего, мы будем друг за другом бегать с копьем, понимаете? Вы вот эту ситуацию описываете.
Воронеж присылает...
Но яйца Фаберже, когда есть будет нечего, купят 100%.
Да, потому что будут те люди, у которых будут деньги и будет что есть.
Конечно.
Мерседес,
я вас купешку. Удивлю, может быть, но когда есть было нечего, советская молодая государственность продавала предметы искусства, и которые бесценны были, которые до сих пор висят в самых лучших музеях Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Продавали они их, причем продавали они их за очень хорошие деньги. И таким образом получали деньги себе там, на там, ведение, в том числе, гражданской войны. Много на что. И уже после гражданской войны они продавали. Поэтому, чертовы большевики, пишет Виталий Фили. Такие вещи всегда будут цениться. Это... История человечества просто нам демонстрирует это.
Воронеж присылает нам Мерседес, купешку вишневого цвета, идеальную. 60-70-е годы, я не знаю, как точно называется модель, не буду врать, но просто произведение искусства. А Савовластах продолжает. Вот присылает нам Ешку 210-ю на модных номерах 210. Это либо диски АМГшные, ну да, скорее всего, это рестовая Ешка. В свое время я мечтал о такой компрессорной 55-й. У меня, к сожалению, не было. У меня был 202-й, но 210-го у меня не было. Ну, очень модная машина. Савовластах, вопрос. Это все ваши автомобили или вы нам просто присылаете? А, 4.3, это отлично, это V8. 4.3, это V8 двигатель.
Ну, вот эти вот машины. Вот эта машина. Бешеный потенциал.
Да, слушай, ну она сейчас уже стоит денег.
Еще будет расти эта машина. Нет, еще пока не стоит. Еще она классная. У нее, вот она, сейчас последний вагон. Вот называется «Соседи», пишется во Властке.
Красавчик,
засекайте, да, вот называется «Время», да. Это последний вагон сейчас. Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть те, у кого их очень много. Да, безусловно.
Да, ровно об этом мы и говорили.
Безусловно. Ну хорошо, золото запорожец Мерин не Васик не съесть. А вот акцию «Газпрома» можно, наверное, замариновать и на мангал. А всем ли нужны спекулятивно-ростовщические инструменты? Не всем. Я про это и сказал, Виталий Филь. Я здесь полностью согласен с вашим тезисом. В настроение вполне можно.
Чтобы потом не жалеть.
Да.
В моем понимании, что не вложился в настроение.
В моем понимании, человек, который пытается нещадно вложить все деньги так, чтобы обязательно заработать, он не тратит ни копейки на себя, тратит все деньги только в акции, криптовалюты, хомяков, темки какие-то левые и так далее. Он везде хочет приумножить свой капитал, он в итоге эти деньги все теряет. И сидит потом и без впечатлений, и без денег. Вот это самый максимальный уровень финансовой неграмотности.
Григорий СПВ пишет, я «Газпром» продал. Так, мы что-то о вас не знаем? Вы весь «Газпром» продали?
Да, я в свое время «Газпром» продал, да. «Газпром» знаешь? Так мое было. Мое было.
Да.
Это как ты недавно говоришь. Да вот, человечка, помнишь, вот у него же завод был. Завод? Да-да, самый большой завод в России, ты недавно говорил.
Наверное,
я говорю, да. А, понятно, ладно, хорошо. Бывает, да, так-то я «Газпром».
Самовластных продолжает, салон родной с кассетной магнитолой.
Честно говоря, балдеж.
У меня была тоже кассетная магнитола до последнего. У меня машина была в ужасном состоянии.
У меня есть кассетная магнитола до сих пор в машине. По поводу финансовой грамотности и инвестиций в настроение, честно говоря, дать себе отчет в том, что ты не сможешь, у тебя недостаточный уровень компетенции для того, чтобы приумножить свой капитал, используя тот или иной финансовый инструмент, это тоже, в моем понимании, финансовая грамотность. Просто реально оценивать свои силы и не идти в тот рынок, где у тебя, о котором у тебя недостаточно знаний. Это финансовая грамотность, потому что ты понимаешь, что там ты, скорее всего, не заработаешь, а потеряешь. А если ты знаешь места, где ты потеряешь деньги и туда не вкладываешься, это самое, что ни на есть финансовая грамотность.
Хишедо вспоминает «Пятиколесный», говорит, так вкладывает настроение в пятницу, что до понедельника мы его не слышим. А может быть, он там есть, если он звонит, дай народу высказаться, так сказать. Дай ему площадку.
Нет, я бы дал. Неужели я бы, думаете, вот вашего разрешения только ждал?
Итак, любимка.
Когда СВО началось, все эти акции так пошли в бетон, что добрый вечер. Да. Ну, мы уже говорили об этом, да, именно так. Акции вообще, это, честно говоря, казино нашего времени. Легализованное по факту. Поэтому процент людей, который этим занимается и в этом хоть что-то понимает, он такой мизерный, что, боже мой. Те, у кого есть денежные знаки, не сидят на Авито. Авито — магазин уцененных товаров, где продавец стремится избавиться от ненужной вещи, а покупатель — купить за копейки хорошую вещь. Елена, вы очень не сейчас мимо вообще. Вы не правы. Это сейчас даже не реклама Авито конкретно. Это просто не так. Это не магазин уцененных вещей. Там есть и уцененные вещи, а есть неуцененные.
Ты знаешь,
есть
многие относятся к этой площадке, как вот наш слушательница.
Это реально удивительно. Ну, тогда очень много, получается, есть людей, которые мимо...
Да, я знаю, сколько всего проходит. Покупаю там нового. Реально.
Не только нового. Почему обязательно уценен? Имеется в виду, что если у человека есть деньги, он хочет вложиться приобрести себе винтажный коллекционный автомобиль, он не будет этого делать через Авито. Он будет это делать через аукцион какой-нибудь. Сотбель. Да, Содос. На аукционе на этом будут продаваться машины за десятки миллионов долларов.
Да, это совсем
мы не про
история.
Это говорим.
А тут еще на вот этих досках объявлений можно что-нибудь интересненькое
выцепить. Если у вас есть десятки миллионов долларов, давайте так, если у вас десятки миллионов долларов есть на автомобиль, то, наверное, мы не будем вам рассказывать что-то про финансовую грамотность. Мы не с вами разговариваем тогда. У вас, судя по всему, нормальная финансовая грамотность.
Да, вы все делаете четко. Вот вы знаете, хочется вспомнить одного человека, у которого идеальная коллекция автомобилей, это рэпер Тимати. Ну, может, бизнесмен, он сейчас не рэпер, тем не менее. Угу. Вот этот человек, которому я вот реально по-белому завидую, потому что вот у этого парня есть действительно вкус. То, что у него есть в коллекции...
Автомобильный там, вкус, да.
Автомобильный вкус просто идеальный. Кто только его на чем уже не видел. И на коллекционном Rolls-Royce он уже в этом сезоне заезжал. У него есть и Lambo. Просто топ. Не какой-то Aventador и так далее.
Миша Николай, знаешь, что говорит?
Что?
Не сходи с ума.
Не жалей ни о чем. Глупая.
На Патриках все разбираются в крипте, инвестициях и так далее. Да, ну, и все балаболы. Вот, слушайте,
да, у меня тоже есть один знакомый, который занимается арбитражем. Чем он занимается? Арбитраж. А что такое арбитраж? Знаешь? Что?
Денисов! Желтая карточка.
Да. Арбитраж. Нет, арбитраж — это криптовалюта, как я понимаю.
В суде сидит, видишь, Виталий.
Да, я тоже об этом клянусь.
В клетке.
Я никогда не разбирался, чем.
Он сидит в суде.
И мне сейчас рассказывает, говорит, он Porsche себе взял. Ну, типа, он себе взял Porsche 911 сейчас, ну, типа, вы сами понимаете, какая цена.
Новый? И...
А? Да. Uh-huh. Новый Porsche себе взял. У него свадьба была хорошая такая, с размахом сейчас. Uh-huh. А, пару лет назад потом... ничего из себя не представлял.
Потом эти люди все время пятерик пытаются у тебя занять.
Не, или... не пятерик. Потом эти люди просто узнаются, что у них какие-то серые схемы, и у них и дома обыски. Да. Да, то есть я за то, чтобы... Ну, как бы я никому этого не желаю, да, чтобы занимался чем-то нелегальным. Но, тем не менее, я за то, чтобы лучше, знаешь, как-то спокойно проживать свою жизнь с кайфом, со своей семьей, своих финансовых возможностей, чем какими-то темками, вот этим вот псевдоарбитражом пишет, зарабатывать
утром
бабки.
Утром обнал, вечером в клетке.
100%. Я об этом же и говорю.
Арбитраж.
Это вилка у буков. Халдей пишет, понимаешь, да? Ну, я никогда не знал, про что это такое. Я правда думал, что это какие-то там дела, там, суде, что-то и так далее. Но когда я понимаю, что человек живет, ну, прям с таким размахом, я понял, что это вот темщик.
Виталий,
мамкин темщик.
Тимати сегодня кто? Кавказец или негр? Сегодня бизнесмен.
Да.
У него новый образ, он бизнесмен. Уважаемый бизнесмен. Все. Тимати мастер перевоплощений. Вот что-что, это он умеет,
ну, что-что, ну,
очень неплохо.
Красавчик, я не знаю. Я говорил конкретно про коллекцию автомобилей. Великолепно.
Ну, помнишь, была история, что они же купили там вместе с каким-то тоже нашим ресторатором.
С Пинским.
Сеть кофеин Starbucks.
Да.
И за 20, по-моему, что-то миллионов долларов. А сейчас, когда пошли разговоры о том, что Starbucks, может быть, будет возвращаться, они говорят, хорошо, 220 миллионов долларов обратная цена.
Это скажите, как раз то, о чем мы много раз говорили.
Вкладывайтесь в кофейню Starbucks. Там прибыль неплохая. Слушайте, вот вам, ну, вот вам и совет.
Слушайте, еще и Domino's можно просто продать обратно.
Смотрите, просто очень все элементарная схема. Смотрите, вы покупаете просто что-то дешево, продаете что-то супердорого. И все. А, мы забыли анекдоты.
Да. Сегодня без анекдотов. Да. Были анекдоты про...
Все, и зарабатывайте миллионы, никаких проблем. Закончился хлеб, кушаете булочки, ну и пирожные. Что мы будем вам сейчас рассказывать? Просто будьте миллиардерами.
Просто кайфуйте.
Хотите накопить на квартиру? Ну, по миллиону хотя бы в месяц откладывайте, так рано или поздно
накопите, правильно? Как говорит Гавар, если завистники есть, гони их. Гони их, гони эти мысли.
Папаши, информационный десерт прошедшей недели, как только это все не называется, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.